В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20.00, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе президент Георгий Маргвелашвили выразил обеспокоенность процессами, происходящими в телекомпаниях «Рустави-2» и «Имедиа». Координационный совет политических партий и общественных объединений самопровозглашенной республики Южная Осетия распался. Смогут ли разрозненная организация «Русская община» самопровозглашенной республики Абхазия наконец объединиться? Все это и не только. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Киеве при взрыве у Рады пострадали 100 полицейских. Власти Польши усилили контроль за районом возле Вальшбриха. Из-за санкций против Киселева заблокирован перевод на счет Russia Today. В Киеве в результате столкновения с митингующими у Верховной Рады в понедельник пострадали, по предварительным данным, около 100 сотрудников органов внутренних дел. Об этом ОНН сообщили в пресс-службе МВД Украины. По информации ведомства, более 10 раненых находятся в тяжелом состоянии. Данные о пострадавших среди гражданских лиц уточняются. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил СМИ, что один из пострадавших правоохранителей умер. Беспорядки у Рады начались после того, как депутаты приняли в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Министр внутренних дел страны Арсен Аваков написал в Фейсбуке, что со стороны людей в футболках партии «Свобода» были брошены несколько взрывных устройств. До этого была информация, что во время столкновения взорвалась боевая граната, которую бросил в охранявших Раду военнослужащих один из участников митинга против внесения поправок. Большинство участников протестной акции пришли с флагами партии «Свобода» и радикальной партии Олега Ляшко, отмечает «Украинская правда». Противники поправок считают, что изменения предоставят самые широкие права оккупированным районам Донбасса. Власти Польши усилили контроль за районом возле города Вальшбрих, где под землей предположительно находится поезд с золотом нацистов. После сообщения о обнаружении поезда в воеводстве Нижняя Силезия на юге Польши увеличилось число иностранных журналистов, искателей золота и просто любопытных, которые нахлынули в регион в минувшие выходные. Местные поисковики уже много лет пытаются безуспешно обнаружить золотой поезд. Местонахождение подземных путей, где, возможно, находится поезд, определено между 61 и 65 километром под действующими путями между Вальшбрихом и Вроцлавом. Город Вальшбрих, который до войны принадлежал Германии и назывался Вальденбург, известен третьим по величине из существующих в Польше замков – Кщоч. Считается, что в подземельях замка могут существовать тайные пути, в том числе и железнодорожные. На одном из таких путей, который является ответвлением огромного лабиринта подземных ходов, возможно, и стоит пропавший после Второй мировой войны нацистский поезд. Состав, подготовленный бригаденфюрером СС Глобочником, вышел из Вроцлава-Бреслау, когда к нему приближалась Красная армия, и пропал. Кроме того, вокруг Вальшбриха существует подземный лабиринт, построенный нацистами в конце Второй мировой войны, который должен быть служить убежищем для ученых, разрабатывающих особое оружие, возможно, ядерное или ракетное.
Эхо Кавказа. Новости.
Британское представительство банка BBVA заблокировало перевод на счет телеканала Russia Today средств, полученных от продажи этим российским государственным СМИ рекламы Великобритании. Такие сведения передала в понедельник пресс-служба Russia Today. По ее же данным, решение по блокировке платежа объяснили тем, что к транзакции могут иметь отношение генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, включенный в санкционный список Евросоюза. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян назвала блокировку незаконной, подчеркнув, что в редакции крайне возмущены данным шагом. Как она отметила, банк отказывается перевести легально заработанные Russia Today средства. Киселев же, по ее словам, не имеет отношения к Russia Today. До этого сообщалось, что в Лондоне банк Барклайс заморозил счет представительства МИА «Россия сегодня» из-за находящегося под санкциями Дмитрия Киселева. В июне счета России сегодня арестовали во Франции и Бельгии. Решения были приняты на основе вердикта Гаагского арбитража по иску ЮКОС от 18 июля прошлого года. Россию обязали выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны Никите Михалкову и еще 15 российским гражданам из черного списка Украинского министерства обороны. Об этом в пресс-службе СБУ сообщили в ответ на запрос издания «Апостроф».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Начнем мы с событий на Украине. Депутаты Верховной Рады сегодня собрались на внеочередное заседание, чтобы сделать еще один шаг на пути к принятию изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Несмотря на блокирование трибуны частью депутатов, недовольных законопроектом, он был принят в первом чтении 265 голосами «за» при необходимом минимуме 226 голосов. Тем не менее, теперь, до нового года, изменения в Конституцию, которые, как уверяет президент страны Петр Порошенко, призваны стать ключом к разрешению конфликта в Донбассе, должны быть утверждены квалифицированным большинством в парламенте. После голосования около здания Верховной Рады начались столкновения недовольных его итогами с полицией, в результате которых, по предварительным данным, получили ранения около 100 сотрудников органов внутренних дел. Более 10 раненых находятся в тяжелом состоянии. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил СМИ, что один из пострадавших правоохранителей умер. Данные о пострадавших среди гражданских лиц уточняются. О том, почему вопрос о децентрализации власти вызывает такое острое противостояние на Украине, рассказывает корреспондент русской службы радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Месяц назад Конституционный суд Украины признал, что законопроект относительно децентрализации власти отвечает основному закону. Теперь для того, чтобы соответствующие конституционные поправки вступили в силу, на очередной сессии Верховной Рады во втором чтении за поправки должно проголосовать конституционное большинство в 300 голосов. Львовский горсовет накануне обратился к Верховной Раде с призывом не вносить изменения в Конституцию, поскольку они, считают местные депутаты, узаконят автономию оккупированных территорий Донбасса, амнистируют там террористов и предоставят им всю полноту власти. Немало противников конституционных поправок и в самой Верховной Раде. Второе – голосование депутатов за соответствующий законопроект, требующий поддержки конституционного большинства, скорее всего, окажется провальным из-за разногласий в коалиции по вопросу Донбасса, считает директор агентства моделирования ситуации Виталий Балла.
Если говорить о заявлениях, которые звучат во Львове с призывом не голосовать часть децентрализации относительно Донбасса, то запрос облсовет, к примеру, тоже требует какого-то особого статуса. Это пункт в вопросе децентрализации так или иначе несет угрозу раскола в Украине. Более того, я это называю и еще предупреждал год назад о возможном ментальном разрыве с Донбассом среди граждан Украины и закрепление в Конституции какого-то там особого статуса под разными словесными формулировками может привести к увеличению этого ментального разрыва среди граждан страны. Поэтому этот вопрос очень чувствителен, и я думаю, борьба, консультации идут относительно возможности собрать необходимые 226 голосов «за», вероятность собрать эти голоса достаточно высокая. А вот если говорить о 300 голосов, необходимых для внесения окончательного внесения в Конституцию, я думаю, здесь реально среди представителей коалиции серьезные проблемы.
Сомневается в окончательном утверждении Радой конституционных поправок и руководитель Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
Сами изменения носят половинчатый характер. Они не решают по существу вопрос реформы самоуправления, а сводятся только к некоторым аспектам децентрализации. А во-вторых, в самой коалиции есть сторонники сильной президентской власти, тем более эти сторонники спекулируют на теме войны как аргументе, и уже организована эшелонированная поддержка идеи отказа от децентрализации со стороны части известных общественных деятелей, гуманитариев. Ну и третий важный момент. Вопрос внесения изменений в Конституцию уже стал частью политического сценария по борьбе за власть в будущем. Ведь не секрет, что и вокруг правительства, да и вокруг президентского поста уже началась нешуточная конкуренция. Вопрос децентрализации становится разменной монетой. Я думаю, что в парламенте не наберется необходимых в будущем 300 голосов для того, чтобы внести эти изменения. Что это будет означать на практике? Я не исключаю нарастание антицентровых, условно в кавычках, таких региональных сепаратистских настроений, связанных с желанием обустроить свой регион вопреки тому, что происходит в стране. Есть риск нового раскола между региональными элитами, бизнесами, управленческими и политическим Киевом. В случае, если будет очевидным срыв реформы самоуправления, после выборов в органы местного самоуправления резко обострится ситуация в политическом центре в Киеве.
В последнее время в Кремле не раз заявляли, что минские и любые другие переговоры по Донбассу не принесут результатов, пока в Конституции Украины не закрепят особый статус этого региона. А многие украинские политики и общественные деятели все чаще упрекают Запад в давлении на Киев и за его нежелание предоставлять такой статус Донбассу. Украина не территория для реализации чужих интересов, а самостоятельный субъект мировой политики, заявили 26 августа после обсуждения конституционных поправок с президентом страны Петром Порошенко активисты общественной инициативы 21 ноября. Виталий Балла продолжает.
По большому счету, Украина угодила в ловушку, расставленную Путиным. Да, на первоначальном этапе минские встречи, минские договоренности, они остановили активные боевые действия. Но мне представляется, что надо говорить о неперемирии с ЛНР, ДНР, а надо говорить о заключении худого мира с Россией. Тогда мы избежим ежедневные жертвы на фронте. И ситуация по Донбассу, которая выходит из минских договоренностей 12 февраля этого года, завязана на решение вот этой проблемы. Решит ли она проблему мира в российско-украинской войне, с моей точки зрения, не решит. И в этом случае мы можем перейти в плоскость внутреннего гражданского конфликта, формально легализируя так называемый ЛНР, ДНР, закрепление в Конституции. Но с другой точки зрения, выхода другого из этой ситуации на сегодняшний день практически нет. Мы взяли на себя обязательства, и это, безусловно, так или иначе влияет на переговорный процесс с нашими западными партнерами. Но я бы не был категоричен, как некоторые эксперты политики, в том, что если не будет принято решение, значит, Запад от нас отвернется или начнется там сразу полномасштабная война. Я думаю, что это, ну, мягко говоря, преувеличение. Поэтому на сегодняшний день украинской стороне, украинской власти надо просто затягивать эту ситуацию, сделать паузу. И таким образом пытаться найти какие-то дополнительные аргументы для решения мирного процесса в российско-украинском противостоянии, а не с ЛНР, ДНР. То есть надо решить причину конфликта на Донбассе, а не следствие, которое сейчас нам Путин навязал.
В свою очередь Андрей Ермолаев убежден, что для урегулирования ситуации в Донбассе предоставить этому региону только дополнительные полномочия уже недостаточно.
Сейчас ситуация изменилась. В оккупированной территории Донбасса под эгидой ДНР, ЛНР фактически вооруженная армия, присутствуют российские вооруженные войска. И для того, чтобы эту ситуацию расшить, просто дать дополнительные полномочия будет недостаточно. Это выглядит такой стыдливой уступкой скорее для международного формата. На мой взгляд, решение должно быть радикальным. Первый шаг. Здесь можно использовать опыт преодоления конфликта в Великобритании и переговоры британского правительства и террористов ИРА с выходом на своеобразный украинский вариант соглашения «Страстной пятницы». Я считаю, что можно идти на радикальные конституционные изменения, включив такое положение, как регионы с автономным статусом, и определить статус автономии. И после выборов можно было бы инициировать легитимацию такого акта через проведение съезда громад представителей местного самоуправления, на который это можно было представить как своеобразный национальный компромисс. Я считаю, что регион с автономным статусом, новая конфигурация административная в Донбассе, Донецкой, Луганской области, наверное, уже не будет никогда. Скорее всего, нужно будет формировать минимум 3 административно-территориальные единицы, 2 из которых с автономным статусом. И искать возможность для того, чтобы на основании этого статуса провести выборы в региональные органы самоуправления. Ну, естественно, 3 важных условия. Деинтернационализация конфликта как условие, с выведением всех неграждан Украины с зоны конфликта, как с российской стороны, так и со всех других сторон. Второй момент. Признание того, что ДНР и ЛНР будут трансформироваться в автономные регионы и, соответственно, создание новых региональных структур самоуправления в виде, возможно, региональных советов и договора центрального правительства с регионами о программах развития.
Критики такой схемы утверждают, что подобные варианты Киеву навязывает Москва, чтобы превратить Украину в федеративное государство и затем, без использования армии, с легкостью отрывать от Украины и присоединять к России отдельные регионы. Снова Андрей Ермолаев.
Никакого отношения этот подход к федерализации не имеет пока. Но это позволяет хоть найти какую-то вразумительную политическую формулу политического урегулирования конфликта до конца года. Это все вписывается в рамки Минского процесса. Еще важны 2 политических условия. То, кстати, о чем говорили представители ОБСЕ в ходе минских переговоров. Нам, кроме Минского процесса, необходим так называемый региональный формат, то есть нужен переговорный процесс Российской Федерации-Украина, и нужен внутринациональный формат, связанный с диалогом представителей разных общественно-политических сил, в том числе и тех, кто сейчас называет себя сепаратистами, для того, чтобы выйти из состояния перманентной войны. Нужно понимать, что если эти шаги не будут предприняты этой осенью, то после выборов в Украине, после непризнанных выборов в ДНР и ЛНР, ситуация изменится качественно. Нам грозит кризис власти, грозит отсечение Донбасса от Украины и силовым, и политическим путем. Но это будет просто качественно новая ситуация, которая, по-моему, сейчас толком не готова ни Украина, ни наши западные партнеры. К сожалению, учитывая трагедию войны, учитывая уже сложившиеся ожидания общества, связанные с уступками России, этот вариант мало популярен, рассматривается как негативный, у него много критиков. Но, повторюсь, если идти тем путем, которым сейчас идет Украина, риск потери Донбасса на порядок выше, чем мирный вариант.
Говорил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
К другим темам. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил сегодня обеспокоенность процессами, происходящими в СМИ. Глава государства заявил, что внимательно следит за изменениями в ведущих телекомпаниях страны «Рустави-2» и «Имеди». Между тем, перед офисом «Имеди» в Тбилиси сегодня собрались люди, чтобы выразить протест против закрытия ряда общественно-политических передач и увольнения журналистов. С подробностями из Тбилиси Звиад Чедлишвили.
Позиция руководства «Имеди» – это позиция власти, повторяли сегодня участники хоть и немногочисленной, но шумной акции у офиса частной телекомпании. Активисты пришли не только выразить протест против закрытия ряда популярных передач, но и для того, чтобы поддержать уволенных с телеканала журналистов. Среди пришедших и грузинская актриса Асмат Тхабладзе. Она заявила журналистам, что впервые сталкивается с таким случаем, когда руководство телеканала разом отказывается от всех передач, которые по большому счету и обеспечивали ему рейтинг. По мнению Тхабладзе, за этим решением может стоять желание властей избавиться от теледебатов и других шоу, во время которых была слышна критика, порой жесткая, в их адрес. О том, что осенью зрители и медиа не увидят сразу несколько популярных и рейтинговых политических ток-шоу, стало известно 2 дня назад из распространенного каналом заявления. В нем говорилось, что руководство и медиа временно приостанавливает сегмент общественно-политических передач с целью изменить их формат и разработать качественно новый телевизионный продукт. Однако журналистов об этом, по всей видимости, не предупредили. Автор и ведущая сразу 2 закрытых ток-шоу Инга Григория заявила, что ей никто ничего не сообщил. Она в обычном режиме готовила к выходу новый выпуск одной из передач. Позже на своей странице в социальной сети Facebook Григория написала, что руководство телеканала выполнило политическое задание. На этот выпад журналистки отреагировали в правительстве. Министр юстиции Тэц Улукьяни отрицает всякую связь правительства с процессами в Имеди.
Сегодня медиа беспрецедентно свободна. Мы добились того, что не могли сделать наши предшественники, а именно того, что журналист больше не испытывает страха перед властями. Что касается закрытия или приостановления проектов Инги Григория, то я не в теме по поводу того, что там происходит. Но скажу, что для меня важно, чтобы она не потерялась как журналист и смогла продолжить работать на том же или другом канале.
Сказала Цулукьяни. Некоторые депутаты от коалиции «Грузинская мечта», отбиваясь сегодня от обвинений, напомнили журналистам, что нынешняя власть вернула Имеди законным владельцам, семье покойного олигарха и основателя телеканала Бадри Патаркацишвили. Поэтому, как заявил депутат от парламентского большинства Георгий Вольский, разговор о том, что власти пытаются прибрать политику канала к рукам, совершенно беспочвенны. Тем не менее, обвинения в адрес властей звучат не только из уст уволенных журналистов. Сразу несколько оппозиционных политических партий поддержали теперь уже бывших работников телеканала. Заявления с партийных штабов звучали в течение всего дня. Лейтмотив один и тот же. За закрытием телеканала стоят власти страны, которые, вернув телеканал бывшим владельцам, фактически переподчинили его себе. Так, депутат от Единого национального движения Серго Ратьяни не исключил, что в преддверии парламентских выборов, которые состоятся осенью следующего года, представители коалиции попытаются состряпать свой продукт в освободившемся эфирном пространстве телеканала. Как видно, Иванишвили понимает, что он не в силах изменить сложную ситуацию в стране, не в силах ее улучшить. Теперь же он возьмется за изменение общественного мнения и будет кормить общество неверной информацией. На это указывают и процессы вокруг Рустави-2. Сказал Ратьяни. Специалист по массовым коммуникациям Нино Данелия в комментарии к грузинской службе «Радио Свобода» также вспомнила о судьбе «Рустави-2». Медиаэксперт считает, что судебная тяжба вокруг главного оппозиционного канала и последующее якобы добровольное закрытие целого сегмента политических передач на другом канале являются тенденцией, которая вызывает тревогу.
Властям не нравится критическая медиа. Представители руководства страны пытаются заставить замолчать критически настроенных журналистов. Это стало проявляться еще на первых пресс-конференциях, которые организовывали нынешние руководители страны. Они не отвечали на неудобные вопросы по существу, но указывали журналистам на их место, обвиняли в том, что они якобы куплены националами и так далее. Теперь власти пошли еще дальше в попытках заставить журналистов замолчать. Метод, к которому они прибегли, не новый. Руководство Имеди соглашается на так называемую самоцензуру. Так было и при националах. Как видно, сейчас происходит то же самое. В руководстве Имеди принимают те решения, которых от него ждут власти.
Говорит Данелия. Между тем, сегодня появились слухи о возможных переменах еще на одном телеканале, на первом канале общественного вещателя Грузии. Речь идет о возможном закрытии политического и аналитического ток-шоу «Первая студия». Однако пока эта информация официально не подтверждена. Звятым Чадлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжение темы. Наша рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» о происходящем на телевидении беседует наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Смотрите ли вы или нет грузинские политические ток-шоу?
Я небольшой фанат политических ток-шоу.
А знаете о том, что на телеканале Имеди закрылось несколько таких ток-шоу?
Да, я читал об этом вчера в интернете. Оказывается, закрыли передачу Инги Григолии. Я в курсе дела. Прочитал и мнение некоторых людей, которые считают, что это произошло по политическим причинам. Если хорошо поразмыслить, то можно сказать, что решение о закрытии подобных передач в предвыборный период, естественно, связано с интересами некоторых политических сил. Дело в том, что нынешние власти не оправдывают ожиданий граждан, делают много ошибок. Вот и стараются оградить себя от антирекламы. Это мое субъективное мнение. Я смотрю эти передачи, но редко. Естественно, в предвыборный период необходимо, напротив, открывать новые политические передачи. Однако я не считаю, что решение о закрытии нескольких ток-шоу на канале Имеди может быть политическим. Я не думаю, что это может быть угодно властям. Скорее всего, это просто решение дирекции канала. Во всяком случае, ничего страшного не произошло.
Если учитывать прошлый опыт, то можно без сомнений сказать, что решение о закрытии этих передач приняли именно власти. Мы прекрасно помним, как они всячески пытались подстроить под себя СМИ в прошлый предвыборный период. Поэтому я не исключаю того, что это входило в политические интересы действующих властей.
Я считаю, это неправильное решение. Во-первых, потому что телеканал «Имеди» теперь станет каналом сериалов. Во-вторых, хороший качественный ток-шоу на грузинских телевидениях выпускают нечасто, поэтому закрывать рейтинговые передачи неправильно. Это, естественно, повлияет на процесс информированности населения о политических процессах, проходящих в стране, и, в общем, на политическую культуру.
А насколько качественными были ток-шоу, которые закрыли?
Ток-шоу. Если честно, век электронных технологий, мое поколение и я, в частности, получаем необходимую информацию из интернета. Лично я смотрел эти передачи отрывками, очень редко. Качественными их назвать очень сложно. Наши журналисты чаще делают акцент не на обсуждении политической обстановки в стране, но на самом шоу. То есть для них главное, чтобы оно было рейтинговым и зрелищным.
Я не считаю, что к вопросу закрытия этих телепередач причастны власти по той простой причине, что наше правительство не интересуется ни мнением народа, ни тем, как о них отзываются в СМИ. Для них важно лишь собственное мнение, поэтому я не считаю, что на какие-либо выпады у них может быть подобная реакция.
Серго Брикладзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Многие российские политологи называют Южный Кавказ возможной ареной ближайшего военного кризиса. Катализатором этого процесса они считают конфронтацию Москвы и Вашингтона, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке, оказывающие влияние на регион. Алармистские заявления на днях звучали из уст президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Леонид Тибилов заявил, что Грузия по-прежнему не отказывается от применения силы в отношении республики. Мурат Гукимухов спросил у политологов, существуют ли предпосылки для обострения ситуации в регионе.
По мнению российского политолога Николая Силаева, пока не видно примет тому, что на Кавказе возможно обострение ситуации. Зато есть явные приметы в пользу стабильности. Например, когда в прошлом году произошло обострение в Нагорном Карабахе, ситуация была урегулирована, в том числе благодаря быстрой и солидарной реакции посредников в этом конфликте – России и США. Что касается Грузии, говорит Николай Силаев, то там создано новое военное равновесие после признания независимости Южной Осетии и Абхазии и размещения там российских военных баз. Больше нет былой неопределенности и нет пространства, где могли бы случайно возникать военные действия, говорит Николай Силаев.
Что мы наблюдаем в последние два года или в последний год? Несмотря на то, что Грузия риторически присоединяется к всей той критике в адрес России, которая следует со стороны Соединенных Штатов, НАТО, Европейского Союза, Грузия очень аккуратно ведет себя в вопросе о санкциях. Грузия не прекращает переговоры с Россией по тем вопросам, где возможно достичь какого-то согласия в продвижении. Грузия впервые за, наверное, десяток лет оказалась вне противостояния между Россией и Западом. Сознательно вышла за рамки этого противостояния. При Саакашвили она старалась быть внутри этого противостояния, как можно ближе к его центру. Сейчас она старается держаться вне его. Это большое достижение грузинских властей, действующих и формата Карасина-Башидзе. Конечно, если бы в Соединенных Штатах захотели бы, чтобы Грузия этот подход поменяла, не могли бы добиться. Но прошло больше года активного кризиса, позиция осталась прежней. Я не вижу никаких оснований для алармистских суждений.
По мнению армянского политолога Александра Искандаряна, противостояние Запада и России, вызванное событиями в Украине, конечно, влияет на поведение России на всем постсоветском пространстве, в том числе и на Южном Кавказе. Однако это влияние опосредованное, и напрямую переносить то, что происходит вокруг Украины на Кавказ, никто не собирается. Кроме того, подчеркивает Александр Искандарян, как это не парадоксально звучит, но на Кавказе весьма высок запас прочности механизмов по поддержанию внутренней стабильности, если под этим словом подразумевать сложившийся статус-кво, говорит Александр Искандарян.
Кавказ на сегодняшний день – это удивительное место. При всех противоречиях между Россией и Европой, Россией и Западом, Ираном и Западом, там, Турцией и Ираном, внутри Кавказа противоречия, в общем, мне кажется, что никому из вот этих игроков обострение реально не нужно. Это одно из немногих мест, где и тем, и другим нужно, в общем, чтобы сохранялась примерно та ситуация, которая есть. Слишком большие риски. ИГИЛ совсем рядом, Иран и игра, которая идет вокруг Ирана, Турция, Сирия с одной стороны, Украина с другой стороны, чтобы еще разрубать вот этот вот клубок противоречий. Еще и на Кавказе это реально никому не нужно, поэтому я думаю, что Кавказ остается примерно в той ситуации, в которой он есть и будет, по крайней мере, в обозримое политическое время.
Иными словами, говорит Александр Искандарян, все приспособились жить в этой ситуации, которая по формальным признакам вроде бы нестабильна, но на самом деле ее стабильности могут позавидовать многие конфликтные регионы. При этом всем участникам процесса можно использовать существующие противоречия в своих целях, в том числе внутриполитических, произносить алармистские заявления, что называется, стращать и строить электорат. Но при этом все дорожать сложившимся статус-кво и нарушать его никто не хочет. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Фонд развития медиа считает, что решение о приостановлении политических ток-шоу на телеканале «Имеди» требует большего обоснования и ясности, чем сделано в заявлении менеджмента телекомпании. Фонд выражает надежду, что телекомпания объяснит общественности причины того, почему перед приближением парламентских выборов были закрыты передачи. После вопросов, связанных с собственностью телекомпании «Рустави-2», что менеджмент оценивает как давление со стороны властей, решение о приостановлении политических ток-шоу на втором крупном национальном канале порождает основательное подозрение, поскольку этот процесс является свободным от политических влияний, говорится в заявлении. Журналисты, представители общественности и деятели культуры собрались у здания телеканала «Имедиа» в Тбилиси сегодня, 31 августа, чтобы выразить свой протест в связи с закрытием общественно-политических ток-шоу «Реакции» и «Имедиа Сквера», передает новости Грузия. Обеспокоен процессами в СМИ и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Об этом говорится в его чрезвычайном заявлении. Президент Грузии, как гарант демократии и конституции в стране, внимательно следит за процессами в СМИ и вместе с общественностью защитит их конституционную свободу, говорится в заявлении президента. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили представил кандидатов от грузинской мечты на промежуточных выборах в Мартвиле и Сагагереджо в октябре. Кандидаты были представлены сегодня, 31 августа, в Центральном офисе партии, передает портал «Грузия онлайн». У избирателей этих двух районов нет своих представителей в парламенте. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Артур Миквабе поздравил спортсмена Асламбека Гварамия с победой в чемпионате мира по вольной борьбе среди кадетов. С 25 по 30 августа в Сараево прошел чемпионат мира по вольной борьбе среди кадетов. Весит до 76 килограмм. Абхазский спортсмен Асламбек Гварамия, представляющий сборную России, одержал победу над болгарским борцом Иваном Стефановым и завоевал титул чемпиона мира в этой весовой категории. На дне Зеленого озера, которое расположено в курортном местечке Бишуми, высокогорная часть Аджарии, сегодня обнаружили большое количество оружия, сообщили новости Грузии в МВД.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня избирательная комиссия Грузии объявила дату промежуточных выборов мажоритарных депутатов парламента по двум округам. Они состоятся 31 октября. После этого коалиция «Грузинская мечта» объявила имена своих кандидатов. Однако они могут оказаться вне конкуренции. И не потому, что правящая коалиция сохраняет популярность у избирателей. Выборам объявили бойкот как парламентская, так и внепарламентская оппозиция по причине того, что власти решили отложить основную часть реформы избирательной системы. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Думаю, что я не останусь без конкурентов», — говорит кандидат в депутаты по одномандатному округу Сакареджу от «Грузинской мечты» Тамар Хидашели. Однако многие могут усомниться в искренности ее слов, ведь она прекрасно знает, что оппозиционные силы, парламентские и внепарламентские партии, отказались участвовать в промежуточных выборах. По этой же причине безальтернативным становится и другой кандидат от «Мечты» в Мартве Лисосо Данелия. Последний объяснил бойкот оппозиционеров страхом поражения. Несмотря на эти заявления, явление мечтателей в словах кандидатов сквозит разочарование. Лидер фракции «Грузинская мечта» в парламенте депутат Гиявольский предпочел сегодня говорить не о заслугах своих вероятных будущих коллег, а о том, что на бойкотирующих оппозиционерах свет клином не сошелся.
«Это решение группы партий сателлитов нацдвижения. Естественно, этот бойкот ставит целью политическую дестабилизацию. Но я хочу напомнить, что на этих партиях не заканчивается политическая жизнь. Есть еще и другие партии, которые примут участие в промежуточных выборах. И есть другие НПО, которые по-другому думают».
Этим заявлением Гиявольский помянул добрым словом сразу 14 политических партий и 8 НПО, которые 2 июня этого года внесли в парламент пакет рекомендаций по улучшению избирательной системы страны. Политики и представители общественности выступают за отмену мажоритарной избирательной системы. Однако «Грузинская мечта», несмотря на то, что реформа была среди ее предвыборных обещаний, отказалась ее проводить. Именно поэтому оппозиционеры объявили бойкот. На сегодняшнее заявление мечтателей в стане оппозиции отреагировали с некоторым недоумением. Многие напомнили, что националы к бойкотирующим присоединились самыми последними. Между тем, сегодня «Грузинская мечта» распространила заявление о том, что до очередных парламентских выборов 2016 года коалиция внесет поправки в избирательный кодекс и уравняет одномандатные округи по численности избирателей. Чуть позже парламент внесет и конституционные изменения для того, чтобы к выборам 2020 года смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная система была заменена на пропорциональную. Для лидера оппозиционной партии «Гражданский альянс за свободу» Зураба Харатишвили сегодняшнее заявление коалиции означает следующее.
«Грузинская мечта объявила, что она и не намерена проводить реальную реформу избирательной системы. Она лишь занимается косметическими изменениями. А еще она заявила, что минимум до 2020 года «Грузинская мечта» собирается узурпировать власть. Они собираются путем создания неравных условий присвоить власть минимум еще на 4 года».
Оппоненты власти намерены не просто бойкотировать промежуточные выборы. Непарламентская оппозиция планирует сбор подписей для инициирования конституционных изменений. Нацдвижение, в частности, ставит целью добиться досрочных парламентских выборов. Эксперты на эти планы оппозиции смотрят скептически. Часть представителей гражданского сектора, несмотря на то, что власти не учли их рекомендации, стараются подходить к процессу реформирования конструктивно. Среди оптимистов глава НПО «Центр развития демократии» Кетеван Чачава. «Теоретически можно сказать, что избирательная система все-таки будет улучшена, если изменят границы избирательных округов и не будет такой диспропорции, когда, к слову, 200 тысяч избирателей и 20 тысяч выбирают по одному мажоритарному депутату. То, что власти планируют также увеличить барьер необходимых голосов до 50% для мажоритариев, это тоже может увеличить доверие к этой системе. Но это, конечно, не означает, что мажоритарная избирательная система станет без изъяна». Кетеван Чачава считает, что идеальной избирательной системы в принципе не существует, поэтому ее организация намерена участвовать в дискуссиях, предложенных властями, чтобы не упустить хотя бы теоретический шанс улучшить избирательную систему Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Координационный совет политических партий и общественных объединений самопровозглашенной Республики Южная Осетия, заявившая о создании Народного фронта, распадается. Несмотря на обещания, все еще не представлена политическая программа новой организации. Между тем, ее появление вызывает вопросы даже у вчерашних союзников по координационному совету. Жанна Тарханова с подробностями.
Координационный совет политических партий и общественных объединений покинули лидер партии «Справедливость. Труд. Развитие» Хорга Глойте, председатель Союза афганцев и руководитель Государственной службы охраны Мурат Бучмазов, председатель Фонда поддержки раненых Мадина Плиева и еще несколько активистов координационного совета. Из совета вышла и глава медиацентра ИР Ирина Гаглоева. Никто из них не намерен вступать в Народный фронт. Лидеры нового объединения пока воздерживаются от общения с журналистами, что порождает множество вопросов о целях и задачах Народного фронта. Идея создания Народного фронта принадлежит сотруднику СВР, совладельцу Остелекома и бывшему главе Госкомитета информации и связи Георгию Кабисову. Один из активистов Координационного совета на условиях анонимности сказал мне, что, по его мнению, Кабисов отличается чрезмерной для чиновника и офицера политической активностью. Войдя в Координационный совет как председатель Союза связистов и Общественного союза, он выступал с резкой критикой проекта договора о максимальной интеграции с Россией. В частности, ставил под вопрос уместность переподчинения силовых ведомств российским структурам. Кабисов выступил тогда как рьяный сторонник сохранения независимости Южной Осетии. Публичная деятельность амбициозного чиновника, по мнению моих источников, связана с его президентскими амбициями. Впрочем, Кабисов, некогда сам работавший под руководством Леонида Тибилова в КГБ Южной Осетии, умело вписывается в ситуативные альянсы и вряд ли станет конкурентом действующего президента. Он может выступать техническим игроком, либо уступить лидерство в Народном фронте более влиятельному и авторитетному политику. По мнению моих источников, так как Народный фронт создается под Кабисова, в его состав не пожелали войти многие участники Координационного совета, чья роль сводилась к обсуждению проекта договора о союзничестве и интеграции с Россией. После его подписания они посчитали работу исчерпанной и не стали участвовать в сомнительных проектах. Большинство не присоединившихся к Народному фронту чиновников и политиков являются сторонниками президента Тибилова. Источник в окружении Кабисова пояснил мне, что инициатива создания Народного фронта созрела в 2011 году, и сейчас Кабисов решил реанимировать ее. На вопрос, зачем это надо, мой собеседник ответил, что, наверное, Кабисову виднее. По мнению югоосетинского политолога Юрия Вазагова, в Южной Осетии пиар подменяет реальную политическую деятельность.
В Южной Осетии чем дальше, тем больше распространяется мода на громкие пиар-проекты, которые подменяют собой реальную политическую деятельность. А на самом деле сегодня республика нуждается в дееспособных политических структурах, я имею в виду политические партии, общественные организации, общественно-политические. Республика нуждается в политических силах, политических организациях, которые будут способствовать нацеливанию различных групп населения на создание государств, на линии политического класса республики. А потому что все эти громкие пиар-проекты на самом деле обменяют собой или затемняют одну общую проблему для политического класса выносить необходимое радикальное обновление.
По мнению Вазагова, попытки представить Народный фронт как некое всеостинское вече и авторитетное Общенародный совет иллюзорный, отпугиваясь даже слово «фронт». Непонятно, с кем и за что собирается бороться Народный фронт, от каких угроз намерен уберечь Осетию. Эксплуатация алармистских настроений отталкивает. В постконфликтном обществе нет необходимости создавать фронты. Почему бы, к примеру, не предложить дееспособную социально-экономическую программу по выводу Южной Осетии из затяжного кризиса? Я созвонилась и с лидером Народной партии Александром Плиевым, возглавляющим и Союз работников здравоохранения. Эти объединения вошли в Народный фронт. Александр Плиев сказал, что подобная организация нужна, но не стал распространяться об ее целях. целях и задачах, сославшись на занятость, поддерживает создание Народного фронта и председатель организации ЖИУ Эдуард Габараев. Ранее он возглавлял партию ФИДАН, работает в Министерстве обороны Южной Осетии. Сам Георгий Кабисов через своего представителя сегодня передал мне, что, цитирую, «Народный фронт за Осетию не принадлежит Кабисову. Это коллегиальный орган, и я не имею права давать какие-либо комментарии без согласования с остальными членами. В скором времени у нас заработает пресс-центр, и мы предоставим интересующую вас информацию», — пояснил Георгий Кабисов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Многолетний период упорной борьбы за пальму первенства среди ряда организаций, представляющих русское население самопровозглашенной Республики Абхазия, похоже, подходит к концу, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Русская диаспора давно уже стала в Абхазии притчей во языцах из-за обилия представляющих ее мелких общественных организаций с их лидерами, которые постоянно соперничали и конфликтовали друг с другом. Призывы покончить с этим раздраем и объединиться многократно звучали и со стороны, и от руководителей русских общин. Правда, такое ощущение, что в последнем случае каждый раз под объединением подразумевалось объединение под руководством самого оратора. Но вот в Абхазии сменилась власть, и оппозиционная группировка как-то сама собой распалась. Кто-то, говорят, удовлетворился руководящей должностью во властных структурах, кто-то просто устал. Но в канун нынешнего празднования 26 августа, дня международного признания независимости Абхазии, лидер одной из тех оппозиционных русских организаций под названием «Русская диаспора Абхазии», проживающий в Гудауте Леонид Заводчиков, решил, по сути, в одиночку дать бой. Он опубликовал информацию, что в день 7-й годовщины признания Абхазии России будет проведен объединительный съезд русских в Абхазии, на который приглашается, в частности, посол Российской Федерации Семен Григорьев. Пресс-служба посольства отреагировала оперативно и жестко. В частности, в ее информационном сообщении было сказано, что ни посол России в Абхазии Григорьев, ни представитель Россотрудничества в Абхазии Федченко, как и руководители всех 14 организаций, входящих в Координационный совет русских общин российских соотечественников в Абхазии, не получали официальных приглашений на упомянутый съезд. Это было правильно подмечено, сказано в комментарии русской диаспоры Абхазии, распространенном 17 августа ГИА «Абснепресс», и продолжено. Общественная организация «Русская диаспора Абхазии» не ожидала такой реакции от посольства РФ в РА на наш призыв к обществу в целях объединения русских в Абхазии и создания единой организации, в связи с чем она публично приносит свои извинения за задержку в передаче приглашений, одновременно информирует, что всем будут направлены официальные приглашения на этот съезд. Он открыт для всех, кто хочет, чтобы в Абхазии была создана единая организация русских. Общественная организация «Русская диаспора Абхазии» отправила приглашение президенту России Владимиру Владимировичу Путину посетить с официальным визитом Абхазию в честь 7-летие признания России независимости Абхазии. Конец цитаты. Разумеется, этим грандиозным замыслом не суждено было осуществиться. 21 августа президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с представителями Координационного совета русских общин, российских соотечественников республики, о чем рассказывали многие СМИ, в том числе и «Эхо Кавказа». Напомню, что председатель КС Игорь Лищенко в выступлении на этой встрече сообщил, что съезда не будет. Накануне состоялась беседа с Леонидом Заводчиковым, которая выявила разность в подходах к ряду вопросов. А сегодня я поговорил с директором фотоагентства «Абхазпресс» АРТФ, членом КС, руководителем правления Ассоциации по правовой и социальной помощи соотечественникам РФ в РА Владимиром Поповым, которого заметил на телеэкране, когда смотрел репортаж об упомянутой встрече с Раулем Хаджимба. Я спросил у собеседника о том, что он говорил на встрече с президентом. По словам Попова, он поднял две темы. Во-первых, на его взгляд, при регистрации организации в Минюсте надо более критично и взыскательно оценивать их названия и не допускать появления таких, которые сбивали бы с толку. Что такое русская диаспора? Несведущий человек может решить, что это организация, представляющая всю русскую диаспору Абхазии. 2000 человек, что крайне далеко от реальности. Во-вторых, он сказал, что многие в Абхазии недоумевают, почему по дороге со стороны Сочи к российско-абхазской границе за 7 лет так и не удосужились установить хоть один соответствующий указатель. Попов говорит:
они спрашивают, что им говорить отдыхающим, нашим гостям, курортникам, там, друзьям, на подъезде к Абхазии нет вообще никакого обозначения «это Абхазия». Мне, как русскому, стыдно.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В настоящее время в Южной Осетии находится 174 трудовых мигранта, по данным миграционной службы самопровозглашенной республики. За всеми приезжающими на заработки ведется тщательный контроль. Впрочем, об условиях их жизни и труда можно только догадываться. Мигранты никогда не жалуются на нарушение своих прав, хотя известно, что это довольно распространенное явление. Об одном из таких случаев рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Минувшее воскресенье одна из жительниц Хинвала, Фатима, рассказала на своей странице в Фейсбуке об избиении рабочего из Узбекистана. Сегодня в личной беседе со мной она поделилась подробностями этого позорного, на ее взгляд, происшествия. Выяснилось, что группа приезжих строителей весь день работала на одном из объектов в Хинвале. Возвращаясь вечером домой, их встретили неизвестные, которым они обещали выполнить какую-то работу. После объяснения, что они устали и не смогут ее сегодня сделать, мигранты были избиты, причем одного рабочего пришлось вести в местную больницу, накладывать швы на лицо. Трудовые мигранты из среднеазиатских стран появились в республике в 2008 году. На фоне грандиозного объема восстановительных работ Южная Осетия действительно нуждалась в помощи извне. Все это время мигранты выполняли самую трудоемкую, тяжелую работу. При этом местные жители всегда отмечали их работоспособность. Довольны их присутствием и строительные подрядчики. Один из местных рабочих, попросивший не называть его имени, объяснил почему. Нам, местным, сложно найти подработку на каких-то строительных объектах. Например, недавно нас опять предпочли узбекским рабочим, которые согласились работать за куда меньшую плату, чем мы. Да и работают они с раннего утра до позднего вечера, не жалуясь на условия. И подрядчик рад, ведь за счет разницы в цене он может отхватить с объекта дополнительные деньги. По словам моего собеседника, безропотность и беззащитность мигрантов позволяет местным не церемониться с ними. Мой второй собеседник, 77-летний житель Схинвала Владимир Габаев, прочитав пост в социальных сетях, был согласен с эмоциональными оценками Фатимы, которая назвала нападавших позорниками, говорит Владимир Габаев.
Вот тут в интернете я сейчас прочел, что рабочих узбеков избили наши местные парни. Ну, это дикость. Причем тут они, бедные, несчастные, приехали заработать. Ну, если им не нравится, как они работают, пусть сами берут в руки рабочие инструменты, работают. Раньше такого никогда не было. Схинвал вообще всю жизнь был очень многонациональный город. Правда, сейчас немножко уменьшилось количество национальностей, многие мигрировали. Но это не говорит о том, что те, кто остались, должны одичать и нападать на людей иной крови, иной расы. Или считать, что они, так сказать, выше стоят на какой-то социальной лестнице.
Владимир Габаев говорит, что понимает. Подобная тенденция наблюдается во многих странах мира. Жаль, что это так, добавил он, и жаль, что это есть у нас в Южной Осетии. Автор поста в Фейсбуке Фатима рассказывает, что избитые рабочие были напуганы и наотрез отказались обращаться в правоохранительные органы. «Я их понимаю, — говорит она, — не зная языка, не понимая ситуации. Приехав сюда, чтобы прокормить свои многодетные семьи, они предпочитают безмолвно сносить любые обиды, только чтобы продержаться здесь еще какое-то время». Югостинская правозащитница Лира Козаева в телефонной беседе со мной сказала, что защищать права мигрантов должна принимающая сторона, то есть государство. Общественные организации будут поднимать этот вопрос, если сами мигранты обратятся к ним за помощью. При этом все мои собеседники подчеркивают, что этого не будет. Люди назначены здесь рабами и, смирившиеся со своей участью, своих прав защищать не станут. Ирина Келехсаева специально для «Эхо Кавказа» с Хинвал.
В кахетинском селе Бодбисхеве функционируют два пансионата для престарелых и людей с ограниченными возможностями. Управляет ими Кетеван Леквейшвили, которая 5 лет назад начала с того, что приютила у себя дома 11 одиноких стариков. Сейчас под ее попечительством находится 36 бенефициаров, а расходы на их содержание взяло на себя государство. Анастасия Славинская побывала в Бодбисхеве.
Кахети, село Бодбисхеви. За ним поля, леса и реки. Дальше люди не живут. На окраине села пансионат домашнего типа. Здесь проживают те, кто может самостоятельно передвигаться и заниматься хозяйством, выращивать фрукты и овощи, ухаживать за домашней скотиной и следить за порядком в доме. Гриша один из них. У него лицо с почти идеальными чертами лица. Диагноз – олигофрения и шизофрения. Гриша не улыбается. Он аккуратен и педантичен, выходя за пределы дома, обязательно сменит домашние шлепки на выходные. И наоборот, домашние должны стоять в обувном шкафу, выходные – у порога. Не иначе. Так правильно. Гриша попал в пансионат из специализированного заведения. Там таких, как он, принято считать несложными пациентами. Дело не в том, что с Гришей легко, просто с остальными сложнее. Гриша некоммуникабелен, но хорошо воспитан. Порой он не хочет отвечать на вопросы, но все же делает над собой усилия. Правда, коротко и по существу. Сколько лет? 18, отвечает быстро и не задумываясь. Школа? 9 классов. Умею читать и писать. Говорю на грузинском, русском, армянском, мигрельском, перечисляет он. Гриша любит ходить в магазин. Там можно разменять бумажные деньги на железные. Но в магазин без кепки и часов нельзя. Поэтому иногда приходится возвращаться. Без кепки и часов нельзя. Оба дома, в котором проживают бенефициары, принадлежат Кетаван. В 2010 году она приютила у себя 11 стариков, у которых ближе незнакомой женщины никого не оказалось. 2 года Кетаван мыла, одевала, меняла памперсы и кормила больных и немощных стариков сама, на свои средства. С 4 лет ее растила бабушка. Кетаван рано вышла замуж, и молодая семья уехала за границу. Бабушка осталась. Когда ее не стало, рассказывает Кетаван, она дала слово вернуться на родину и отдать долг чужим бабушкам, оказавшимся в одиночестве и нищете на старости лет.
Все 11 были бездомными и забытыми. Я постоянно искала их родных, людей, по которым они скучали и никогда не забывали. Но все было безрезультатно. Был случай, когда после кончины одной из моих подопечных я связалась с родными. Они приехали, но только потому, что я позвонила. На скончавшуюся бабушку они даже не взглянули.
Впрочем, старики, как правило, на родных зла не держат. Есть постояльцы, рассказывает Кетаван, которые исправно раз в месяц идут в банк и перечисляют свою пенсию семьям, проживающим в Тбилиси. Не обижаются и продолжают ждать родных и ребята с ограниченными возможностями, которые попали под попечительство Кетаван после 2012 года, когда ее деятельность поддержало правительство, выделило средства на содержание подопечных и ремонт пансионатов, а также расширило ее сферу деятельности. К ней стали направлять и людей с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что у большинства из них есть семьи, к жизни отдельно им не привыкать. Буги, например, вырос в школе-интернате, однако тот рассчитан на несовершеннолетних, поэтому его определили в пансионат Кетеван. У Буги олигофрения. Улыбка с его лица почти не сходит. Он целует и обнимает даже тех, кого видит впервые. У него недавно появился смартфон. В нем несметное число фотографий суперкаров, с которыми могут сравниться разве что снимки староживой кавказской овчарки, любимицы Буги. Он кормит ее с рук бутербродом с маслом, щедро обсыпанным сахаром. Она благодарно виляет хвостом. Очень важно, чтобы молодые люди с ограниченными возможностями привыкали к самостоятельной жизни и могли себя обслуживать. служить, приготовить обед, собрать овощи в огороде, сходить в магазин за хлебом, поболтать с соседями. Важно чем-то занять и руки, и мозги. Трудовая терапия, говорит Кетаван, весьма действенна. Она помогает бенефициарам не зацикливаться на своем состоянии и вести самостоятельный образ жизни. Не менее важно, чтобы они имели возможность передвигаться по селу, общаться с соседями, знакомыми. Только тогда грань между не такими, как все, и остальными стирается. Нана, 58 лет. Детьми считает 4 кукол, аккуратно разложенных на кровати в ее комнате. Кети, Марго, Мариам и Теона. Младшую Кети принес ей в подарок Дед Мороз в новогоднюю ночь. Остальные с тех времен, когда Нана жила с братом в Лагодехе. Скоро он приедет и заберет ее с подопечными. Только бы закончилось строительство дома в Сигнаге, уверена Нана. Обратно в Лагодехе она не хочет. Там сварливая соседка, которая ее никогда не любила, кидает в нее камни. «Все они, и молодые, и пожилые, ждут», — говорит Кетаван. «Ждут, когда в один прекрасный день в пансионат приедут их родные. Проведают, обнимут, привезут что-нибудь в подарок. Для многих и этого достаточно». А до этого Кетаван обдумывает, где достать адаптированную машину, чтобы хотя бы раз в год свозить людей на отдых. Ведь многие из них никогда не видели море. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.